Почему так сказано? Мы бы, говорит, политику у вас не внедряли. Мы бы не занимались этим требованием. Но раз вы сами заговорили, что вы не будете брать оружие, а когда на вас нажали, и вы сказали, все будем брать оружие, чуть не до детей, маленьких террористов рождать церковь будет. А потом они говорят, мы в этой войне ошиблись, мы в афганской войне ошиблись, но это их ошибки. Но нам-то зачем там быть? И по реальной обстановке, не приняв даже присяги, мы исправно служили вот уже 40 лет с лишним, 44 года, все наши братики. Но они не могли сказать, что ведь существует такая формула: приказ начальника, закон для подчиненного. Вот даже высший начальник, он тебе скажет, пристрели этого баптиста, и ты должен это сделать. А если ты присяги не принял, ты скажешь, если доброе дело, я сделаю. Если туалет чистить солдатский, я сделаю. Я сам 7 лет в армии служил, я знаю, что это такое. Если ты солдат Божий, если ты слуга Божий, что ты будешь делать? За тобой остается право, и Бог тобой руководи. Как пойдет жизнь? Премудро веди себя, готов на страдания, но в правде Божией, и Господь управит. И еще вам скажу. Благословение для страны, покровительство Божие для страны, для любого селения, для города, если оно свято относится к святым, по крайней мере, считает, что это народ Божий, почему это покровительство для этой страны и защита для этой страны? Потому что такие верные и праведные, если молятся о начальствах, властях, о царях, правителях, об обществе, чтобы проводить жизнь тихую, безмятежную, безмятежную, во всяком благочестии и чистоте, будет это услышано Богом, и народ, и страна под покровительством Божьим. Входя в дом, что Господь послал говорить? Говорите мир дому сему. Входя в селение, говорите мир деревне этой, мир стране этой. И если они взяли тех штирлицев из церкви, которые в рясах и с крестами, и которые официально вроде служат Богу, и они совершают молитвы о президентах для общества, это хорошо, популярность их растет, электорат возрастает, кто за них будет голосовать, это да. А Бог ненавидит их молитвы, и народ и страна остается без покровительства свыше. А нам Бог дал быть предстоятелями, но упоминает и уточняет в это время. Нам даны масштабные благословения для целой страны, право просить и получать просимое, чтобы проводить жизнь тихую и безмятежную, но уточняет не формальная молитва, а через несколько стихов говорит: «И так хочу, чтобы на всяком месте воздевали мужи руки чистые, без гнева и сомнения». Не руки в крови штирлицев или предателей церковных. Тогда Бог не будет слышать и горе такой стране и такому селению. Но если у вас есть праведник, слава Богу, если вы открываете сердце и не казните святых, а эти, которые в крови руки попачкали, их молитв Бог не слышит, и вам от этого никакого благословения для такой страны нет. А Бог только один совершает вот это чудо, что есть заступники в этой земли, и что они просят мира, благоденствия, чтобы проводить жизнь тихую и безмятежную во всяком благочестии и чистоте. Если разумный правитель, он понимает, нельзя касаться Божьего, нельзя касаться Бога и святых Его, и тогда сочетание добрых отношений несет благословение народу, мир народам. В других случаях, когда беззаконие отступают вожди, получается другое. Когда будут говорить, вот теперь-то мир и безопасность внезапно постигнет их пагуба. Зато беззаконие, как знаете, о Вавилоне написано, пал, пал Вавилон. За то, что там найдена кровь святых. Кровь святых. Вот такими надо быть. Бог будет совершать свое великое дело, и нам первым нужно вкушать от плода. Друзья, я еще, если возможность получится, вот показать еще эту картинку. Вот журналы сейчас пошли, поскольку свобода существует. Вы видите крест? из креста выступает воин с оружием в руках. Это вестник уже годами выходит. То есть под видом благовестия, оно действительно благовестие среди военных, но дошли до того, что надо идти, вот возглавляет главный редактор и руководитель вестника, это вот вверху слабо видно, военно-христианского, военно-христианский вестник, союз такой существует. Вроде ради Евангелия, но вы посмотрите, не распятый Христос, который говорит, когда вознесен буду, от земли всех привлеку к себе, а здесь воин выступает. Вот мы такие евангелисты сейчас, вот такое наше понятие. Журнал-то все терпит, техника сейчас хорошая, и телевидение, и журналы, и выпускают, и целые пачки, вот только успевая видеть, чтобы сориентировать право себя правильно, и Божий народ сориентировать верно, чтобы ходить путями истины. Они на обложках это дают. Это вот он здесь, вот более заметный, но только он маленький. Так вот, когда нас приглашают к единству, братья, вы понимаете наши позиции, почему мы по-другому не можем? Потому что вот они штирлицы, вот они военные. И вот этот вот главный редактор сказал, а он тоже из баптистов. Он тоже из баптистов. И пишут вот таким большим развернутым полотном баптист Оскаленок. Молится о том, чтобы когда наступит вот критическое время войны, чтобы рука его не дрогнула и чтобы он не промахнулся. У меня часто так бывает, меня хоть очень часто приглашают, я уже становлюсь старой реликвией такого вот нашего служения, но и хочется иногда увидеть молодежи, которые не видели, и все, у меня время мало, я вот перемалываю, перерабатываю. С каких сторон, где мы допустили грех со истории нашего братства, как еще молить, чтобы Господь отпустил нам это беззаконие, а братство утвердилось на путях правды, иначе Господь с нами не будет, что мы будем делать? Что мы будем делать? Вот после этого что мы будем делать? А я часто так бываю, я вот нажимаю кнопочку и слушаю радио «Свобода», и там спрашивают у него в интервью, этого главного редактора и руководителя Союза. А как вы сами-то, вот если случилось бы вам вот непосредственно, о, у меня глаз меткий, и рука не дрогнет. Это я слушаю по радио вот этих вождей, этих евангелистов, которые кровью бы забрызгали со креста, со своего человеческого, со своего дьявольского. Вот она идет, жизнь. И я, когда смотрим одна, вторая, третья вещь, и идет это в таком заблуждении наследия, что они, не опасаясь, это проповедуют и распространяют. Кто их остановит? Кто нам, Господин, языком нашим пересилим? И так далее. Это 11-й псалом. Языком пересилим, но зато сила Божия с нами, Господь с нами. Вот ведь, милые мои, ничего же не случилось, да? Дал бы Господь нам так понимать, Он нас не послал отсиживаться и не послал даже выживать, а сказал, посылаю вас, как овец среди волков, идите, ничего не повредит, сия с вами до скончания века. Идите, наступайте на скорпионов и змеи, на всю силу вражию, и ничто не повредит вам. Потому что с нами Господь – это и есть гарантия нашей свободы и победы. Поэтому чудный Господь делает свое дело. И вот я говорю, мы этот год-то вот пережили сложный, очень сложный. Почему? Потому что у нас даже был наказ такой немножко, чтобы мы обращение ко всех бы написали с призывом к покаянию. Вы видите, вот. И я говорю, что они просят иногда вот этой встречи, а потом негодуют, что мы на нее не идем. Но не можем мы этих вот людей с таким вот багажом переделать или сказать, давайте пойдем в общий союз. Пока нас Господь так не побуждает и не ведет. Но вот это для себя, для нас неприемлемо. Почему я говорю, мы сейчас стоим перед фактом серьезных реформ. Но для этого, как в любой другой реформе, нужны идеологические основы. Идеологические основы мы эти имеем в Слове Божьем. реформатор главный. Помните, мы не сейчас это говорим, а еще раньше говорили. А помню, брошюра выходила такая вот по пути возрождения. Мы говорили, что на знамени реформации не должно быть ничего, никакого другого имени, кроме имени Иисуса Христа. Его оставили. Вот мы читали Ефесской церкви и слышали, как беседовали с ефесянами. Там тоже чист я от крови, потому что кровь пройдет, гибель будет, а вы стойте. И каждый из вас пусть не становится человеком, чтобы увлечь учеников за собой. Мы их не спасли. Христова кровь спасает. Господь для вечности приобретает. Господь завет заключил, чтобы свое отдать, а грехи взять на себя, обменяться. Вот. А сегодня везде мы смотрим, что повсеместно идут идеологические потуги. Даже ту реформу, которой она и была, но не вполне достаточные, потому что реформы 500 лет назад, лютеровская, они все имеют человеческое название на своем знамени, лютеранство, кальвинизм, менониты, там прочее, прочее, прочее. Мы же стоим за то, чтобы имя Христово было на этом знамени. Он возвращает вот нас, как Ефесской церкви, вернись, откуда не спал, в любовь Божию, в исполнение заповедей Божьих. Вернись ко Христу, покайся и твори прежние дела. Вот что делать, вот кто виноват, и вот как восстановить ситуацию, спасая себя и наследие Божие. А мы что смотрим, что вот сейчас о чем говорит некто Фокс, в прошлом священник-доминиканец, неоднократно вступал в богословские споры и так вот, значит, требует реформы, еще новые. По мнению Фокса, существует две версии христианства. Одна старая, то есть ну, якобы Библия и Слово Божие может постареть, поветшать. Вот, хотя мы знаем, что небо и земля придут, но ни одна иота даже не придет из Слова Божия, все исполнится. По мнению Фокса, существует две версии христианства. Одна старая учит о карающем Боге. В такой церкви соблюдается строгая иерархия, сохраняется учение о первородном грехе. Такое христианство нетерпимо к сексуальным меньшинствам и ущемляет права женщин, а также противоречит свободе науки. Христианство, которое предлагает Фокс, поклоняется Богу справедливости и сострадания. Такая церковь терпима к другим верованиям и стилям жизни. Это полный такой экуменизм с невозрожденными. Проповедует равенство полов и уважение к экологии и верит в первородное блаженство, а не в первородный грех. Вот так, будете как боги. Вот. Это вот из церковной среды выходит. Среди новых 90-50 тезисов, потому что тезис означает тезу, латинское «утверждаю», вот 95 тезисов, которые к церкви Лютер прибил, это, мол, не то совсем, оно учило строгости, а сейчас нужно большую свободу дать и так далее. Вот. Среди новых 95 тезисов Фокса есть такие. Бог – это и отец, и мать. Религия – не обязательно, обязательно духовность. Иисус ничего не говорил о презервативах, гомосексуализме, ограничении рождаемости. По словам Фокса, сам собор в Виттенберге, который сегодня превратился в туристическую достопримечательность, хорошо иллюстрирует положение многих церквей, которые больше напоминают музеи, чем центры духовной жизни. В этом-то он прав. Но иногда, вот будучи прав в том, что церковь омертвела, и мы сами, как музеи, кое-что в себе старье какое-то носим, какой-то антиквариат, так сказать, духовный, но жизни в нас нет, потому что нет силы Божьей, нет послушания Богу Единому, нет Духа Святого в нас. Вот это действительно, в общем, в христианской оценке он прав. Но он хочет это лечить, чтобы духовность была без Бога, спасение без Бога, блаженство первородное, а по первородному-то вон у нас блаженство какое пошло, когда мы пошли на путь дьявола. Так вот, я о чем хочу сказать? Вот, посмотрите, новые кресты, вот новые предложения. В этом отношении нам нужно быть действительно реформаторами, но поистине Божией. Этот проект реформации должен быть нами начертан самим Господом, и он так и начертан. Вспомни, где есть измена Слову Божию, где отреклись от Бога, где не видят Его, где грех этому мешает. Покайся и твори прежние дела. Вот направление. 20 век нас ничему не научит. Если мы только мудро учимся Слову Божию, то нас научит первоапостольская церковь. Откуда ты не спал? Где сам Христос эту церковь создавал и апостолы? Вот образец нашей жизни, Слово Божие, любовь к Богу, соблюдение Его заповедей. Потому что сегодняшнее христианство и официальное христианство, даже у протестантского направления, такие как Всехбе, они давно анафемствуют Слово Божие, а раз Его анафемствуют, то и самого Христа анафемствуют. Отлучают от церкви, потому что он не нужен. Упомяну мимоходом, братья милые, упомяну независимые автономные церкви. Они потому стали независимы, чтобы не зависеть от этого узкого пути, выйти на широкий и на основании связи вот со спецслужбами получить право на регистрацию. И таким образом они зарегистрировались, жили спокойно, но они отошли от Бога. Я вам объясню, почему от Бога. Кто для нас Господь? Это тот, который является основанием для церкви. Он спасает, он кровью своей омывает каждого грешника, каждого принимает себе во спасение, и только Господь прилагает спасаемых к церкви. Это основание для церкви. Почему? Я, говорит, как мудрый домостроитель, Павел говорит, положил основание, а другой строит на нем. А эти независимые мимо строили. Почему? Потому что слово они изрекли, что мы будем независимыми от братства, независимы от этого вот пути, и будем регистрироваться на основании законодательства. Мы будем находить разумные решения взаимоотношений с властями, а тогда... И наша пастырская задача, они сказали, мы об этом не раз говорили с братьями, наша пастырская задача, они, вот пятерка первая, руководители независимых церквей, и я перечислю даже, здесь был Дубовой, здесь был Якименков, здесь был Назарук, здесь был Иосиф Бондаренко, и здесь был Шумейко. Вот примерно эта пятерка. А уж когда регистрировались, это регистрировались в Харькове свои, в Киеве свои, в Ростове свои, это первые, кто стал регистрироваться, и Шептала в том числе. Почему я это говорю? Мало ли это беда, что какой, кто формирует общество, тот есть и глава, он формирует свой кабинет, когда назначает, он дает, выбирает себе нужных министров. Кто для нас Господь и Христос? Он и как основание, потому что без Него нет ни одной спасенной души. Павел говорит, никто не может положить другого основания, которое есть Иисус Христос. Я, как мудрый домостроитель, говорит, положил основание, а другой строит на нем. Причем о себе говорит, и поливающий, и насаждающий есть ничто, а все Бог, только совершающий чудо жизни. Так он о себе даже говорит. И что мы видим? Когда легализоваться для оппозиции, для группировок можно было только на условиях принятия законодательства, а законодательство альтернативно Слову Божию. Принимаешь законодательство, отрицаешь Слово в реальной жизни. Почему? Потому что тот главный, кто поставляет служителей. Что сказано о Христе в Ефесянам? Он низшедший, есть и вошедший, превыше всех небес. Вот статус главы церкви. Кого нам еще бояться? Превыше всех небесных и не кто-нибудь, и даже не апостолы. Он поставил одних апостолами, потом пророками, потом евангелистами и прочее. Все только Он. Если законодательство требует управлять церковью и ставить своих людей, значит, она устраняет Слово Божие и самого Господа от главной роли – поставлять и формировать своих служителей, воспитывать, давать им Духа Святого, вести Духом Святым и совершать свою чудную спасительную работу, которую мир просто не понимает. И если наши автономные называются автономными или независимыми, и которые в основу положили законодательство, этим они отринули саму основу Христа и остались чужды спасению. Мы не говорим, там есть рядовые люди, которые не разобрались в этом, в этой клевете, в этом смятении, но все-таки на них остается вот эта катастрофа, отрицание Бога и принятие того времени законодательства. Вот сейчас существует, многое забывается, но как Слово нас учит, не по забвению прощаются греха, не по давности лет прощаются грехи, а только через кровь Голгофскую. Покайся, и тут же плод покаяния, и твори прежние дела. И вот наша историческая память должна быть деятельной. Что это покаяние несет? Что эта память нам несет? Даст ли она нам сегодня плод покаяния? И плод сразу этого покаяния, непосредственные дела – дела творить, прежние дела творить. И Господь нам показывает, как мы всемогущи во Христе, как мы всемогущие, необоримые, непобедимые в Боге. И беда-то зато идет, и все от нас. И из вас самих восстанут люди, которые будут говорить превратно. И вот, друзья, вот за этот межсъездовский период мы не только вот этого всего начитались, что делается вокруг профессора, новые покаявшиеся, но если их правде не наставили, они младенцы во Христе, они не могут. Наше братство в Плотском, почему шло так? Были первые выдающиеся пионеры, мы их так называем. Ну, пионер означает в переводе на русский побег, росток. Вот росток, вот только появились первые, да, хорошо, но еще не было у нас собственной российской или, допустим, общей нашей духовной базы. С Запада тем не проживешь. Там уже прошло чуть не около 400 лет баптизма, он уже такие формы принял, что сегодня мы видим только одно. Братья, вот если скажут, что в Грузии происходит, там несколько церквей увидели, что их руководство рядится уже в колпаки, вот, как исторические служители исторических церквей, но с крестами обвешались и все прочее. И когда пригласили разобраться и помочь, ну, это во всех Б, в тех церквах, пригласили из Всемирного Союза и из Европейской Баптистской Федерации, вот из этих двух международных баптистских центров, помочь и объяснить, куда же идет наше молбратство регистрированное. Они говорят, это очень хорошо. Сейчас это общая такая тенденция, надо это поддерживать, это общее направление, чтобы коренная религия к своей культуре вернуться. Понимаете, зачем мы тогда выходили? Зачем мы искали Бога? И вот представляете, и поэтому я говорю, прежние наши братья, надо ценить, что у них было хорошего, но никак не идти путем того греха, на который вышли и который до сих пор прославляет, и вот такие формы оно приобретает. И мы вот за этот период хотели бы обратиться ко всех Б, но всех Б раньше обратилась к своим верующим, и не потому, что мы опоздали. Бог видел в самом нашем братстве и в самом Совете Церкви нечто такое, что нужно серьезно поправить, прежде чем обращаться ко всех Б. А почему? А потому что мы-то и молились, и просили у Бога милости, как это исправить, и каялись. А всех Б написала о нас, что Совет Церкви по всем почти позициям отступил от истины. И в том отступил, и в том отступил. Все это ложь, все это неправда. Но они распространили такую бумагу. И совпало так, или как Бог попустил, но они ее тогда распространили, эту бумагу, когда увидели, что у нас пошло размежевание. Пошли бумаги какие-то, осуждающие Совет Церквей. Кто-то вышел из братства, кто-то вышел из этого. Но это никак не массовое явление, но сам факт. И они даже распространили по своим церквам вот разногласия между отдельными служителями Совет Церквей сулит нам богатый улов. То есть, ну, будет большое-большое разделение. Оно не произошло, слава Богу, и не могло произойти. Но мы сделали те же ошибки, как я вот говорил вам, Астраханской церковь, другие, Храпова отца расстреляли за то, что он руководил группой почти из одних сестер, отец Храпова. И там было всего 9 сестер, может, там один брат. А он уже после того, как отсидел в соловецких лагерях, вернулся и не принял вот эти решения съездов, которые призывали в массовом порядке всем брать оружие. Это нельзя было. А это было церковным, так сказать, решением, а оно не имело права на существование, потому что политику втянули в церковь. И начиналось с благого, когда сначала все поддержали, что не будем брать оружие ни в коем случае, потому что в 19 году принят декрет об освобождении по религиозным убеждениям от воинской службы. Ленинский декрет. Он провокацией послужил. И вот нетвердые в вере, не знающие путей Божьих, наши служители одного и другого союза, тогда два союза существовало, они выступили с призывом не брать оружие никому. И каково же было потом, какой результат и какие печальные последствия. Власть сказали, вы взяли политические вопросы, решали на съездах и оформляли это в церковных решениях, чего они должны были делать, потому что церковь отделена от государства, но она тогда отделена и не подвергается государственному нажиму, когда вы не лезете в наши дела, в политику. Отделение церкви от государства – это обоюдный закон. Закон обоюдный для повеления тех. Государство не вмешивается, когда вы не вмешиваетесь в государство. Вы не вмешиваетесь в государство, и государство не имеет права к вам вмешиваться. А вот здесь все перепуталось. И они тогда сказали, а вот теперь в каждом уставе за вами грех, вы влезли в политику, сделали ее не в интересах государства. Я не хочу сейчас вот читать, но напомню, просто времени хватило бы у нас. Фондерат, такой брат был в Сибири. Яков Яковлевич Винц, отец Винца, был в Сибири. И этот еще третий, кто мне, напомните, Шипков, вот такой вот богослов был, написали, что советское государство – самое справедливое государство в мире. И мы всех призываем выходить из всех армий. А тогда была белая армия, которая за старорежимные порядки была, за традиции, православие и все прочее. Выходить из всех в армии и вступать только в красную, чтобы достичь победы в пользу социализма, который несет нам полную свободу. Вот подписи таких вождей, они есть. История это запечатлела. Куда это мы идем? Кто против нас, белые будут или красные, зачем нам в эту мясорубку идти? Церковь не стоит ни над государством, ни под государством, она стоит вне. Я создам церковь мою, врата не одолеют ее, царство мое не от мира сего. Вот наша позиция, вот становление нашего братства здесь только и по существу и происходит все больше и больше. Если мы вот так не утверждены в этой истине, мы будем без конца путаться. А о Слове Божьем сказано, что когда мы сходимся с политикой, политика-то к нам придет, а святость-то туда не придет. И вот, как я говорю, даже священное мясо несет священник, если он коснется мертвечины, что вы думаете, мертвечина воскреснет, что ли? Наоборот, он осквернится, потому что там духовно только можно рождать. По вере людей, они тогда будут рождаться, а не то, что мы политическим влиянием или дипломатическими своими талантами сделаем святыми и осветим, понимаешь, вот это общество или вот это государство. Ни в коем случае. Ни в коем случае. И еще написано, что сыны века сего, вот когда мы сойдемся в одном политических устремлениях, они будут всегда выше нас, и мы будем просто прислуживать им. Это рабы-то Божьи, это служители-то Божьи. Потому что сыны века сего, догадливые сынов света вроде своем, они свои ваучеры подделают, они свои расписки подстроят, как им надо политически. А мы должны святостью силы обладать. Святость дает нам присутствие Божье, с Ним премудрость, с Ним сила, Его заступничество и Его деятельная сила ко спасению всякого грешника и нас самих к вечной жизни. И поэтому мы вот так себя благостно почувствовали, что мы на правых путях, что мы в хорошем положении. И у нас появилось так, что разок мы взялись за военный вопрос, чего нельзя было делать абсолютно, самолично, самостоятельно. Один из служителей это сделал. Его поправили, и слава Богу, не там только пришлось каяться во всех «Б», а мы, когда разобрали этот вопрос, и братья искренне покаялись в том, что даже под одним документом поставили вот такие спровоцированные документы, даже против решения братства, каких и не было, там много было смуты такой. И у нас произошло это покаяние, осознание, и мы свободны в этом, где если там и допустили ошибку, слава Богу. Но пошел второй документ. Пошло второе, и вместо того, чтобы туда во всех бы обращаться, а у нас еще не твердые позиции, и нам еще один документ такой внесли. Я вот попросил бы показать этот документ. По-моему, там антимилитарист такой есть. Ага. Вот антимилитарист. В Совете Церквей я как раз болел в это время. Хорошо, что читается хорошо. Я как раз болел в это время, у меня ножки подшаливали, не мог никак пойти, боли большие. Ну и согласились с братьями, я говорю, может быть, пусть Петр Данилович это проведет, он, так сказать, ну, как бы тоже ближе был